Откройте, пожалуйста, 13 урок. Тема этого урока – правильный глагол «перфект». Взгляните на стих, который у вас вынесен в начало этой главы. Исход 31 глава, 16 стих. «Вешамеру дене Исраэль эт ха-шаббат ла-асот эт ха-шаббат ле-дохотам берит олам». Давайте переведем этот стих. «И соблюдали». Точнее сказать, здесь будет зависеть от контекста, и, скорее всего, по контексту здесь нужно перевести повелительной формой. «И пусть будут соблюдать сыны Израилевы, бене Исраэль, субботу, эт ашаббат». Вы наверняка слышали слово «шаббат». Вот это калька с еврейского языка. «Эт ашаббат, ла асот эт ашаббат», чтобы делать, буквально или исполнять, это шаббат, субботу, ледоротам, это еврейское слово дор, которое означает род, поколение, дорот, роды, поколения, доротам, их роды, поколения, ледоротам, в их роды, поколения, берит, олам, завет вечный. Обратите внимание на несколько моментов. Сначала на то, что мы уже проходили. Бене Исраэль, это сопряженное сочетание, вы можете уже узнать, потому что цер и йод окончание. Бене Исраэль – это сопряженное сочетание каких слов? Да, сыны, баним и Исраэль, Израиль. Сыны Израиля, ну, поскольку слово «сыны» в еврейском языке и в других семитских, кстати сказать, языках означает не только непосредственного сына и даже не только ближайших потомков, но и вообще людей, принадлежащих к какой-либо группе, иногда даже к абстрактной группе или к какому-то абстрактному качеству относящихся, то вот это вот выражение «бене Исраэль», «сыны Израиля», можно перевести просто как «израильтяне», хотя все израильтяне являются потомками Израиля в конечном счете. «Это шаббат». Обратите внимание, что слово «шаббат» у нас с артиклем, а «шаббат» – «суббота». И поскольку оно является прямым дополнением, и оно с артиклем, то есть определенное прямое дополнение, то оно сопровождается чем? Маркером прямого дополнения «эт». Вот, «вешамеру», и да будут соблюдать, «бене Исраэль», «сыны Израилевы», «эт ашаббат», кого что? Прямое дополнение, определенное, сопровождается маркером «эт», «субботу». Чтобы соблюдать субботу, «лагасот», или исполнять субботу, «лагасот» – это «шаббат», опять же, «Лаасод» – это у нас инфинитив, чтобы делать, буквально от глагола «аса», который вы проходили. «Эт хашаббат» – определенное прямое дополнение, поэтому тоже сопровождается маркером «эт». «Ледоротам» – в роды «ит», «их беритолам» – это завет вечный. А теперь обратите внимание на то, что мы еще не проходили. На самое первое слово в этом стихе, процитированном здесь. «Ве шамеру». «Ве шамеру». Это глагол. От глагола, который вы уже проходили, кажется, «шамар» – был такой глагол? «Соблюдать», «хранить», «исполнять», «шамар». Вот. Здесь этот глагол имеет определенную форму, личную форму. Это форма третьего лица множественного числа. И в основе своей это форма перфекта, которую мы как раз и будем проходить в настоящем уроке. Прежде чем мы разберем спряжение глаголов в форме перфекта, давайте вспомним некоторые детали. Вспомним прежде всего, что корень в древнееврейском языке и в других северо-западных семитских языках в основном это трехбуквенный корень. В состав корня в семитских языках входят только согласные, то есть гласные, они как бы стоят вокруг корня. Гласные – это часть изменяемой основы слова, изменяемой, извините, части слова. То есть это то, что указывает на форму слова, на его функцию в предложении, но не на смысл корня. Корень определяется только согласными. Поэтому мы называем его трилитеральный корень. Чаще всего три согласных, как мы уже сказали, образуют корень. Трилитеральный, то есть трехбуквенный. Или иногда его называют трехконсонантным. То есть три согласных. Так вот, некоторые согласные, ведут себя по-особенному. Помните, мы в самых начальных уроках проходили особые буквы. Это, в частности, гортанные, которые капризны довольно-таки, да, и они требуют своего, настаивают на своем, как такое крайнее феминистское движение, вот это гортанные, они на своих правах настаивают. Мы не хотим удваиваться, а почему это мы должны, пусть другие удваиваются. Да? Мы не хотим никаких других гласных, кроме «а». Ну, почти так, они предпочитают гласные класса, как мы сказали. И вот простое «шва» нам не давайте. Вы дайте нам только что-нибудь более такое изысканное, составное «шва». Вот поэтому я называю гортанные капризными буквами. Вот. И из-за этого, из-за того, что они обладают вот этими свойствами, они влияют на огласовку слова, они изменяют огласовку слова. Есть некоторые другие буквы, которые мы тоже проходили как особые буквы. В частности, буква «нун», которая любит исчезать, как чеширский кот, оставляя после себя только улыбку такую в виде удвоения следующей согласной. Это тоже особая буква, чеширская «нун», вот ее можно назвать. И некоторые другие буквы тоже ведут себя по-особенному, и поэтому они изменяют огласовку слова, правильную огласовку слова, если так можно сказать. Поэтому мы сейчас с вами будем проходить вот в последующих уроках сначала правильные корни, то есть корни, которые состоят из сильных букв, из букв, которые никуда не выпадают, ни с кем не сливаются и не влияют на изменение огласовки. Вот такие корни, которые не включают в себя особенных букв, которые мы обсуждали, как я уже упомянул, эти корни называются сильными корнями. И мы будем проходить все формы слов с сильными корнями. Потом в самом конце нашего семинара, ну, или цикла семинаров, самые последние уроки будут посвящены особенностям слабых корней. То есть как раз тем самым корням, которые включают в себя вот эти вот слабые буквы, буквы, которые ведут себя необычно и влияют на изменение огласовки или формы слова. Там мы уже рассмотрим, как наличие этих букв будет влиять на стандартную огласовку. Но пока что мы их не будем затрагивать. Пока что мы будем касаться лишь тех форм, которые не изменяются, которые стандартным образом образуют свои формы. Есть ли до сих пор какие-то вопросы? Нет. Далее давайте поговорим о следующем. В древнееврейском языке глагол имеет две базовые формы. Это пункт 13.1.2. Глагол имеет две базовые формы – суффиксная и префиксная. Суффиксная форма имеет только суффикс и не имеет префиксов сама по себе, хотя к ней могут присоединяться какие-то другие префиксы, но эти префиксы уже не будут относиться к самой данной форме. Это будут внешние по отношению к ней префиксы. Так вот, суффиксная форма имеет только суффиксы, и есть префиксная форма, которая имеет и суффиксы, и префиксы. Такие названия закрепились за этими формами, хотя, может быть, они не вполне удачные. По-другому их называют перфектом и имперфектом. На мой взгляд, это тоже не самые удачные названия, поскольку они нас отсылают как бы к классической грамматике, грамматике греческого и латинского языков, но на самом деле эти формы не соответствуют перфекту и имперфекту греческого и латинского языков. Поэтому очень многие ученые в настоящее время предпочитают называть эти формы каталь и ектоль, то есть просто по их морфологии. Каталь подразумевает морфологию суффиксной формы или перфекта. Именно такова базовая форма этого спряжения каталь. Ектоль подразумевает морфологию имперфекта. Там есть приставка йод. Такая вот огласовка, ик-толь, тоже соответствует морфологии данного спряжения. Мы с вами будем пользоваться терминами перфект и имперфект, поскольку это устоявшиеся термины, и очень часто вы от меня услышите каталь и ик-толь. Поэтому вы должны понимать, что перфект – это каталь, а каталь – это перфект, это одно и то же. Имперфект – это ик-толь, а ик-толь – это имперфект, это одно и то же. А вот теперь самое интересное. Что же означают эти базовые глагольные формы? Хотя эти формы составляют основу глагольной системы языка, хотя на них все строится и от них образуются многие другие глагольные формы. И хотя древнееврейский язык уже изучается, уже известен на протяжении тысячелетий и изучается на научном лингвистическом уровне на протяжении столетий, до сих пор между учеными нет консенсуса в отношении того, что обозначают эти формы. Та-дам! Поздравляю! Вот. И что самое интересное, именно в последние 20 лет возобновились наиболее жаркие дебаты в отношении того, что означают эти формы. Историю этих дебатов мы, если даст Бог, будем проходить отдельно на семинаре по синтаксису древнееврейского языка. И там я постараюсь вам подробно рассказать, каким было традиционное представление об этих формах, какие предлагались объяснения, какие сомнения высказывались, каким теориям потом пришли и в каком состоянии этот вопрос находится в настоящее время. Это подробнее потом мы будем разбирать. Пока что для простоты и удобства вы прочитаете сами, что авторы учебника пишут о нескольких теориях: аспектная теория, аспектно-временная теория и ее разновидность. Вот. Я же скажу, что мы поступим с вами следующим образом. Простоты и удобства ради мы будем рассматривать эти две формы следующим образом. Перфект или каталь мы будем рассматривать как форму прошедшего времени. Имперфект и иктоль ради простоты и удобства мы будем рассматривать как форму будущего времени. Поэтому, когда вы встречаете в упражнениях форму перфекта, то автоматически переводите ее прошедшим временем. Когда вы встречаете в упражнениях форму имперфекта, автоматически переводите ее будущим временем. Обо всем остальном и об остальных деталях мы постепенно поговорим, постепенно их затронем. И опять же, более подробно, гораздо более подробно синтаксис этих форм мы будем изучать в курсе синтаксиса древнееврейского языка. Итак, две базовые формы. Каталь, он же перфект, он же прошедшее время. Пока что я это говорю как бы в кавычках, прошедшее время в кавычках, то есть простоты и удобства ради. Иктоль, он же имперфект, он же будущее время. Будущее время в кавычках, опять же, это некоторое упрощение, некоторый элемент упрощения. Есть ли вопросы до сих пор? Все понятно. По терминологии, по тому, что мы будем изучать. Эта глава посвящена изучению первой из этих форм, а именно каталь или перфект. Перфект глагола «шамар» можно перевести следующим образом. В принципе, мы уже и сталкиваемся с спряжением глаголов «шамар». Давайте пока что мы не будем об этом говорить, потому что у нас дальше будет отдельная табличка, еще одна табличка по спряжению глагола «шамах» в перфекте. Давайте сразу перейдем к породам глагола. Это еще один предварительный вопрос, прежде чем мы приступим, собственно, к изучению спряжения «каталь». Давайте поговорим о породах глагола. Помимо вот этих двух базовых спряжений «каталь» и «иктоль», которые, как мы уже сказали, можно в общем и целом назвать прошедшим и будущим временем, в глаголах семитских еще выделяют породы. Породы. Таким термином мы будем пользоваться на русском языке, хотя используются, опять же, разные названия. Вот, но мы будем называть эти аналитические формы породами. Итак, выделяют 7 основных глагольных пород еврейского языка. Это порода «каль», «нефаль», «хифиль», «хофаль», «пиель», «пуаль» и «хитпаэль». Посмотрите, пожалуйста, на следующую табличку. Пока что вам это запоминать не нужно. Это просто вброс информации для того, чтобы подогреть аппетит, разогреть интерес. В будущем мы каждую из этих пород будем изучать отдельно, более подробно, и для вас все станет понятным. Пока что я даю самую общую информацию, чтобы как бы обозначить для нас направление движения на будущее. Итак, есть семь основных пород в древнееврейском языке. Это порода каль, простая порода. Само ее название каль по-еврейски означает простой. Простая порода. Почему она называется простой? Потому что действие, которое она обозначает, самое простое по своему смыслу, по своей семантике. И потому что эта порода наиболее проста по образованию. Она меньше всего содержит всяких дополнительных элементов. И порода каль обозначает простое активное действие. Далее порода нефаль обозначает простое пассивное действие. Порода хифиль обозначает каузативное действие, активное. Что такое каузативное, мы с вами разберем потом, но забегая вперед скажу, что это приведение к какому-либо состоянию. Допустим, одно дело сказать «я пришел», это простое активное действие. Другое дело сказать «я привел», это уже не назовешь простым активным действием. «Я привел», потому что «я привел» – это не «я что-то сделал», а «я сделал так, чтобы кто-то другой что-то сделал». Да? Это каузация, то есть причинение. Когда мы совершаем действие, побуждающее другое лицо или другой предмет совершить какое-то действие или достигнуть какого-то состояния. Вот. Это у нас хифиль хофаль, каузативное, активное и пассивное действие. Также пиэль пуаль. Пока что мы скажем, что это тоже каузативные породы. Тоже каузативное активное и каузативное пассивное, но они будут отличаться немножечко от хифиль-хофаль по своему смыслу, о чем мы поговорим потом. Пока что вот так вот скажем. Ихит-паэль – это возвратная порода, то есть обозначает действие, направленное на себя, соответствует очень часто русским глаголам «нося», то есть возвратное действие. «Умыться», да? В классической грамматике это средний залог. Совершенно верно. Итак, это система пород. Породы обозначают вид действия. А спряжение каталь и ектоль, перфект, имперфект, обозначают, пока что мы скажем, время действия. Вот в самом простом смысле это так. В самом простом виде это примерно так выглядит. То есть каждая из семи пород, она имеет форму и в каталь, и в ектоль. То есть в каждой из этих пород, каждый из этих типов действия, он может быть сформулирован либо в отношении прошедшего действия, либо в отношении будущего времени. Понятно, да? Мы с вами начинаем изучение спряжения каталь. Именно на нем мы подробнее всего остановимся. Это будет базовое спряжение, от которого мы начнем отталкиваться, а дальше все уже будет строиться по аналогии. Спряжение, что я сказал? Спряжение каталь, да? Я хотел сказать другое. Мы начинаем с вами изучать породу каль. Породу каль – это простая порода. Да, мы начнем со спряжения каталь. Мы рассмотрим разные другие аналитические формы в породе каль. Итак, порода каль – это простая порода, с нее все начинается. Потом уже, отталкиваясь от нее, по аналогии мы разберем остальные породы. Итак, начинается все с породы каль, простое активное действие. И начинаем мы со спряжения суффиксного, оно же перфект, оно же каталь. По системе глаголов есть ли вопросы? По названиям этих форм есть ли вопросы? Всем понятно, что есть у нас семь пород глагола, и они обозначают тип действия. И есть два базовых спряжения. Каталь, мы пока что назовем это прошедшим временем, и ектоль, для простоты и удобства, мы назовем это будущим временем. Сейчас мы рассматриваем каль, перфект. То есть простую активную породу, каль, спряжение перфект, то есть прошедшее время. До сих пор вопросы? Нет. Посмотрите, пожалуйста, на табличку на странице 91, таблица 13.2.2. Здесь показаны формы спряжение глагола. В породе каль – спряжение перфект. У вас в учебнике в основном представлены глаголы, вот все парадигмы глаголов представлены от первого лица общего рода единственного числа, то есть «я», к третьему лицу женскому роду единственному числу, то есть «она». Это не совсем удобно. Я планирую в будущем переделать все эти таблицы так, чтобы они были от третьего лица единственного числа мужского рода. «Он сделал». Кто-нибудь, может быть, скажет, почему? Вы заучивали как глаголы?
Это изначальная форма.
Да, это изначальная форма. Она самая простая. Это словарная форма. Это то, что вы заучиваете с самого начала, то, что вы находите в словаре. Поэтому в большинстве учебников все-таки парадигмы даются от третьего лица единственного числа мужского рода. И в будущем я планирую тоже переделать и этот учебник таким вот образом. Поэтому, честно говоря, я бы вам рекомендовал тоже, когда вы заучиваете, переписывать эти таблички вот таким манером. То есть переделывать таблицу, прежде чем вы ее будете заучивать. Вы все равно же заучиваете письменно, правильно? Никто из вас, я надеюсь, устно не учит? Есть кто-нибудь, кто устно учит, кто просто смотрит на страницу, вот так вот заучивает, закрывает глаза, повторяет, потом опять смотрит? Никто так не делает? Молодцы, хорошо. Вот. Я с самого начала советовал вам только письменно учить. Это вам намного облегчит процесс изучения. Мало того, что облегчит, сделает его гораздо более надежным. Память наша так лучше работает. Так вот, вы в любом случае учите письменно. Поэтому с самого начала, сначала записывайте свою собственную табличку, не такую, как есть в учебнике, переписывайте ее по-другому, и потом уже по ней вот все и заучивайте. То есть это будет выглядеть следующим образом. Сначала третье лицо – мужской род, здесь будет единственное число, множественное число. Потом третье лицо – женский род, потом второе лицо – мужской род, второе лицо – женский род. И первое лицо. Первое лицо у нас у всех глаголов будет общего рода. То есть и в единственном, и во множественном числе будет только одна форма для первого лица, независимо от того, говорит ли это мужчина или женщина. Так что вот в такой форме переписывайте, и тогда у вас самая первая форма, которую вы будете видеть, это будет форма как раз словарная, которую вы заучиваете по словарю. Шамар, допустим. А дальше, это самая простая, кстати сказать, форма. А во всех остальных формах будет что-то изменяться, будут присоединяться какие-то суффиксы, а в других случаях также в другом спряжении будут также и префиксы присоединяться. Есть ли какие-то вопросы? Ага. Если вы будете учить снизу вверх, то у вас первая форма будет третьего лица женского рода единственного числа. И тоже вы не достигнете желаемой цели. Это будет вот эта вот форма. Да, третье мужское единственное – это первая форма. Это ваша словарная форма, она самая простая. Третье женское единственное уже будет присоединяться окончание «а», что вам не нужно. Не то, что не нужно, да, но что нецелесообразно в качестве первой формы для заучивания. Целесообразнее заучивать, начинать со словарной формы. И от словарной формы уже образовывать все остальные формы. Более того, в конце учебника, когда мы разбираем неправильные глаголы, там формы даются уже, все парадигмы уже приведены в такой вид. Они уже начинаются с третьего лица мужского рода единственного числа. Есть ли вопросы? Нет. Давайте тогда по порядку. Я надеюсь, вам не слишком трудно будет за мной следить. Посмотрите на форму сначала третьего лица, мужского рода единственного числа. Ша-мар. То есть это ваша словарная форма, которую вы запоминали. Помните, я говорил вам, если вы слышите две гласных «а», «а-а», и это глагол, то огласовка будет «камец-патах». Почему? Потому что вот она, эта словарная форма. Это форма каль-перфект. Камец-патах. Именно такая форма. Вам нужно это запомнить. Шамах. Следующее, третье лицо. Женский род, единственное число. Шамера. Шамера. Обратите внимание, что у вас присоединяется окончание «а», и из-за присоединения окончания чуть-чуть меняется огласовка. В частности, «патах» у вас редуцируется до «шева». Вот у глаголов изменения гласных происходит не так, как у существительных. Помните, мы с вами разбирали, какие изменения в огласовке происходят у существительных. Мы говорили, что там два основных правила. Если в закрытом безударном слоге идет сокращение – до краткой гласной того же качества. Если в предпредударном слоге идет редукция гласных камец и цери. Здесь у нас чуть-чуть по-другому будет. И здесь, не вдаваясь в подробности, почему и как изменяется, нужно просто запомнить, какие гласные у нас сокращаются и какая форма будет получаться. Вот ша-мега. Ша, вы видите, остается гласный «а». Чтобы не получилось «шомра», ставится метик. Метик – это значок, который показывает нам, какой слог? Открытый. Ударный, у нас ударение переходит на окончание. Открытый слог. И вот как раз то, что он открытый, да, метик может обозначать вторичное ударение, это да, но это не основная его функция. В данном случае мы к другой функции прибегаем, а именно к функции «делать слог открытым». Так вот, здесь метик показывает, что этот слог открытый, а значит, у нас заканчивается слог на «а», «ща», и следующий слог начинается, соответственно, на «шева». «Шева» значит в начале слога произносимо «ша-мега». Следующее, второе лицо, мужской род, единственное число. «Ша-марта». «Ша-марта». Обратите внимание на то, что эта форма оканчивается на «камец». Это нетипично для древнееврейского языка. Обычно у нас, если на конце стоит камец, то долгий камец показывается, обозначается на письме при помощи матерлекционис «хе». Обычно идет камец «хе». Но это исключение. В масоретском тексте за основу взят такой консонантный текст, или по-другому сейчас скажу, масореты взяли за основу такой консонантный текст, в котором окончания глаголов не были обозначены при помощи матерлекционис. И нужно по контексту было, до масоретов, по контексту было догадываться, что это шамарта или шамарт. Абсолютно одинаково писались эти формы женского и мужского рода. Масореты поставили огласовку, и уже по этим значкам, обозначающим гласные звуки, можно уже прочитать, что это шамарт или шамарта. Но за основу они взяли такой текст, который не обозначал окончание глаголов. Поэтому у нас нет здесь «хе» на конце. Это будет как бы исключение, наверное, да, во всех остальных случаях. То есть там, где у нас окончание существительных и прилагательных, у нас «а» на конце обозначается при помощи «хе». Здесь нужно просто запомнить, что окончание глагола будет именно так выглядеть. «Шамарта» – это «ты сохранил». Второе лицо – женский род, единственное число – «шамарт». Это тоже одно из исключений. Когда у нас на конце две согласных подряд, неразделенные гласной. То есть слог «арт» заканчивается на две согласных. Это необычно. Помните, мы с вами говорили, что так не должно быть по идее. У нас слог не может начинаться на две согласных и не может заканчиваться на две согласных обычно. Кроме вот этого исключения. Именно у глаголов, вот в этой форме, слог заканчивается на две согласных. «Шамарт». «Ты сохранила». И первое лицо – общий род единственного числа – «шамарти». «Я сохранил» или «я сохранила». Это будет уже и мужской, и женский род абсолютно одинаково, независимо от того, кто говорит, мужчина или женщина, они говорят одинаково о себе. «Шамарти» – «сохранил», «сохранила». Вы можете увидеть, что окончания глаголов отдаленно напоминают соответствующие личные местоимения. В частности, в первом лице «шамарти» Там звучит такой же гласный «и» на конце, как и в личном местоимении «они». Во втором лице «шамарта» звучит такое же окончание «та», как и в личном местоимении «ата» – «ты». «Шамарт» – «ты сохранила», точно так же, как «ат» – «ты». Второе лицо – женский род. «Шамар» не связано, как вы видите, не имеет никаких окончаний, поэтому не связано ни с каким личным местоимением. И «шамера» не связано с личными местоимениями, но окончание «а», вы уже знаете, характерно для прилагательных женского рода и существительных женского рода, так что тоже здесь есть параллели. Для женского рода характерно окончание «а», и вот у глагола это проявляется «шамера». Дальше давайте посмотрим на спряжение этого глагола во множественном числе. Тоже начнем с третьего лица общего рода множественного числа. Вот третье лицо в перфекте будет одинаково выглядеть и для мужского, и для женского рода. Ша-ми-ру. Ша-ми-ру. Они сохранили. Ша-ми-ру. Второе лицо мужской род. Ша-мар-тем. У нас должно было бы быть, по идее, гласный «а», он должен сохраняться от корня, да, «ша-мартем», да, но из-за того, что он оказывается у нас слишком далеко от ударения, предпредударный слог, он редуцируется до «шева», и получается «ш-мар-тем», «ш-мар-тем». Обратите внимание на следующий момент. Вот этот вот слог получается закрытым. Ш-мар-тем. Если у нас слог закрытый, то под ним что ставится под закрывающий его согласный? Шва. Это то, что мы сегодня чуть раньше проговаривали. Да? То есть автоматически вы это запоминаете. Ш-мар-тем. По аналогии ш-мар-тен вы сохранили женского рода. И первое лицо, общий род, множественное число, шамарну, шамарну, мы сохранили. Здесь тоже видны параллели с личными местоимениями. Шамарну звучит очень похоже на анахну, окончание ну, и там одинаковое. Ну и, кстати, в других семитских языках тоже окончание ну, во всяком случае, «н» окончание характерно для первого лица общего рода множественного числа. Дальше. Окончание «тем» звучит в глаголе «шмартем», и точно такое же окончание в местоимении «аттем». «Шмартен» и «аттен». Ну и «шамеру» – третье лицо, «они» сохранили, не связано с личными местоимениями. Просто окончание множественного числа. Есть ли вопросы? Итак, вот такую вот табличку, только здесь мы не все формы написали, вам нужно будет вписать все эти формы, вам нужно выучить. Это, опять же, самая основа, это то, с чего начинается изучение глагольной системы. Глаголы в породе «каль» в спряжении «перфект» встречаются очень часто, поэтому вам нужно очень хорошо знать эту парадигму, чтобы узнавать эти глаголы в предложении и уметь их переводить.
Можно вопрос? Нам же именно суффиксы нужно знать, изменения. Нам же не нужно знать форму.
Вам нужно знать не только суффиксы, вам нужно знать полностью форму со всей огласовкой.
А, то есть и в других глаголах она будет идентичная?
Да, она будет идентичная. Она будет идентичная в других формах. Вам нужно знать форму со всей огласовкой. Поэтому вы сразу ее заучите, это все будет очень, очень похоже дальше. Вот. Да, у правильных глаголов все будет одинаково. Будет стандартно, какой глагол вы не возьми, будет именно такая огласовка. Обратите внимание на порядок слов в предложении. Мы с вами уже говорили об этом, но теперь вот это у вас в учебнике формально прописано. Порядок слов в стандартном предложении такой. Сначала глагол, потом подлежащее, потом дополнение. к примеру, если по-русски мы говорим, Авраам пошел в какой-то город, да, или Авраам взял верблюда, допустим, то по-еврейски нужно будет сказать «взял Авраам верблюда». Вот. И когда вы переводите, нужно обращать внимание на вот этот вот порядок. Если вы переводите с русского на еврейский, помните о порядке слов. Сначала глагол, потом подлежащее, потом дополнение. Если вы переводите с еврейского на русский, то тоже обращайте внимание на порядок слов. В еврейском языке, если правильно составлено предложение, или если это не учебные тексты, а взяты цитаты из Писания, то практически всегда будет именно такой порядок слов. Глагол, подлежащее дополнение, если дополнение есть в тексте. Если вы будете переводить это на русский язык именно так, «взял Авраам верблюда», «пошел Авраам в город», да, «и сказал Авраам слово», вот, то на что это будет похоже? На былину. «Говорит Владимир князь, да таковы слова». Вот. Это былинный порядок слов. А вот для современной русской речи он не характерен. В современной русской речи прямой порядок слов – это подлежащее, глагол, дополнение. Или подлежащее, сказуемое дополнение. Если вы скажете сначала сказуемое, потом подлежащее дополнение, это будет считаться в современной русской речи каким порядком слов? Обратным порядком слов. То есть это уже литературный или риторический прием, который используется для чего-то, для передачи какого-то смыслового нюанса. Поэтому если вы будете обратным порядком слов переводить прямой порядок слов еврейского языка, это будет некорректно. Поэтому при переводе вам нужно образовывать, если в еврейском прямой порядок слов, глагол, подлежащее дополнение, то и в русском использовать прямой порядок слов, а именно подлежащее, глагол дополнения. Вот эти вот вещи, пожалуйста, постарайтесь не путать. Давайте посмотрим несколько примеров. Кавар Авраам. Похоронил Авраам, да? Но мы переводим Авраам похоронил прямым порядком слов. Кавар, он похоронил. Явеша Хаарец. Земля высохла. Аарец. Видите, если там было в предыдущем примере Авраам, это было мужского рода, поэтому мы и глагол использовали мужской род, третье лицо, единственное число, он похоронил. Кавар Авраам. То здесь у нас аарец – это женского рода существительное, поэтому и глагол мы используем женского рода, единственного числа, третьего лица. Явеша. Видимо, окончание А. Явеша аарец. Дальше. Алеху. Бене Исраэль. Израильтяне пошли. Бене Исраэль мы уже с вами проходили. Сыны Израиля буквально, да, то есть израильтяне. Поскольку это множественное число, третье лицо, мужской род, мы так и глагол точно такой же используем. Алеху, они пошли. Алеху бене Исраэль. Есть ли вопросы до сих пор? Личные местоимения вам нужно было учить к предыдущему уроку. Это был 12-й урок. Личные местоимения, табличка. У личных местоимений ничего не может измениться, поскольку они ни к чему не присоединяются. Они всегда личные. Личные местоимения всегда самостоятельные. Они ни к чему не присоединяются, и к ним ничто не присоединяется. Ну, кроме союзов там в начале. И даже предлоги не присоединяются. Союз только может присоединиться к личным местоимениям. Поэтому у личных местоимений ничего не изменяется никогда. А в чем смысл того, что личные местоимения написали вот в этой табличке? Ну, просто чтобы вам проще было. Если вы хотите провести какие-то параллели, увидеть, чтобы вам легче было запомнить эти суффиксы, то вот они, эти параллели, вам легче запомнить суффиксы. Ну, честно говоря, это, мне кажется, излишним, наверное. Не обязательно здесь ссылаться на личные местоимения. Вы можете просто заучить формы, парадигму и все. Если бы мы... Хороший вопрос. Если бы мы захотели сказать, кто-то похоронил Авраама, Вот именно поэтому, из-за того, что вот такая конструкция, такой порядок слов потенциально содержит двусмысленность, да, кавар ведь может означать похоронил или он похоронил, да, сам по себе глагол уже содержит лицо, род и число. То есть, в принципе, в потенциале содержит подлежащее. И более того, в еврейском языке не требуется обязательно упоминать подлежащее при глаголе. Достаточно использовать личную форму глагола. В отличие от русского, который все-таки предпочитает использование местоимения. Еврейский язык предпочитает опускать местоимение, поскольку оно уже содержится в глаголе. Так вот, из-за этого возникает потенциальная двусмысленность. «Кавар Авраам». Порядок слов таков, что это может означать и «похоронил Авраам», и «он похоронил Авраама». И это одна из причин, на мой взгляд, которая привела к возникновению маркера прямого дополнения или предлога прямого дополнения, да, чтобы отличить подлежащее от дополнения. Поскольку Авраам – это у нас определенное существительное, поскольку это имя собственное. Если бы он похоронил Авраама, то было бы «кавар эт Авраам». А «кавар Авраам», соответственно, это просто «Авраам похоронил». И таким вот образом двусмысленность уменьшается. Или лучше сказать, наличие маркера определенного прямого дополнения уменьшает потенциальное количество случаев, когда могла бы возникать двусмысленность. Есть ли вопросы? Нет. Тогда как определять корень? Как определять корень слова? В принципе, мы потом еще будем об этом более подробно говорить, когда мы разберем все основные глагольные формы. Но пока, забегая вперед, скажем о двух простых правилах. Во-первых, отбросьте все префиксы, суффиксы и инфиксы. То есть префиксы – это то, что перед словом ставится, приставка, суффиксы – это то, что к слову присоединяется в конце после корня, и инфиксы – это то, что внутрь корня вставляется. Пока что мы не сталкивались с инфиксами, но придет сей славный день, когда вы столкнетесь и с инфиксами в некоторых формах. Вот. Вот это вот все нужно отбросить. А получился ли у вас трехбуквенный корень? Если да, то хорошо. Если нет, то еще один шаг можно сделать, очень простой шаг – это убрать внутренние матрис лекционис. Если у нас есть гласные полного написания, тогда тоже их нужно убрать. И оставшиеся буквы, скорее всего, будут образовывать корень. Посмотрите на следующие примеры. Мишпат. Мем является здесь префиксом. Мы пока что, опять же, еще не сталкивались с префиксами, подробно об этом не говорили, но префикс мем бывает у существительных, которые от глаголов образуются. Префикс мем бывает также у причастий. В еврейском языке этим практически ограничивается префикс мем. В других семитских языках есть некоторые другие формы, в частности, инфинитивы, которые образуются тоже с префиксом мем, но вам об этом не нужно знать. Вот. Мишпат. Отбрасываем мем. Получается корень шафат. Шин, пе, тет. Дальше. Мильхама. Отбрасываем префикс мем и суффикс камец хе. Остается корень ламет хейт мем. Мальхе – следующая форма. Отбрасываем суффикс цери йод. Образуется корень мем ламет кав. Дальше цадакти. У меня здесь Милка. Цадакти. Отбрасываем суффикс ти. Остается корень цаде, далит, ков. Рахок. Отбрасываем внутреннюю матролекционис. Внутренняя матролекционис. Остается реш, хет, ков. Вот корень. Дальше хицдику. Отбрасываем префикс хе, инфикс йод и суффикс шурек. Остается цаде, далит, ков. Толедот. Отбрасываем префикс «т» и окончание «от». Остается «вав ламед далет». Можно сказать, что корень этого слова именно такой. «Вав ламед далет». Вот. Пока что не буду уточнять, почему именно так, но это будет правильно, если вы скажете именно так. Вав, ламет, далет. Хотя в словаре вы будете искать его чуть-чуть по-другому в еврейском языке, уже в дальнейшем, в процессе дальнейшего развития. Первое вав, глаголы с первым вав, перешли в глаголы с первым йод, изменили свою форму. Поэтому в словаре вы найдете корень йод, ламет, далет. Вот. Вы пока что можете сказать, мне очень мало что из этого понятно, потому что я не знаю все эти префиксы. Я впервые услышал о том, что префикс «мем» бывает. Первый раз увидел инфикс «йод» и другие многие там префикс «хе». Вообще не понимаю, что это такое. Так что для вас пока что, может быть, здесь много новой информации. Не пугайтесь. Не пугайтесь. По мере того, как мы будем проходить глагольные формы, мы с вами будем знакомиться со всеми этими префиксами, суффиксами и инфиксами. Вам пока что нужно понять общий принцип, что слова могут выглядеть длинными, но корень у них остается по-прежнему трилитеральным. И вам нужно постараться обнаружить этот трехбуквенный корень. Есть ли вопросы? Морфологически, да, это форма женского рода множественного числа. В еврейском языке абстрактные понятия, к коим относятся и толидот, очень часто образуются в женском роде, поскольку средний род отсутствует в еврейском языке. В еврейском языке есть только мужской и женский род. Средний род отсутствует, и многие абстрактные понятия образуются в женском роде. Есть ли еще вопросы? А потому что вы захотите... Вопрос такой, почему так важно увидеть трехбуквенный корень? Ответ. Потому что вы захотите узнать его значение. А чтобы узнать его значение, вам нужно куда посмотреть? В словарь. А в словаре вы не увидите такой формы. Вы увидите три буковки корня. И вам нужно найти это слово в словаре. Ну и более того, когда вы захотите образовывать другие формы этого слова, вам тоже нужно знать, каков корень. Поскольку вы другие формы будете образовывать не от этой имеющейся формы, а от корня.
Значение корня, оно всегда одинаковое. То есть, корень этот может относиться к существительному, похожему, прилагательному, глаголу, но значение будет... Не будет такое, что корень имеет вообще разное значение.
Вопрос о значении корня. Всегда ли оно будет одинаковым? Могут ли быть разные значения у слов, у существительных, у глаголов, у других частей речи с данным корнем? На этот вопрос ответить не так уж просто. Базовое значение корня, давайте сначала так скажем, базовое значение корня, оно всегда будет оставаться одинаковым. Однако, естественно, у существительных, причастий, глаголов, других глагольных форм – у вас будут разные значения, образованные от этого корня. Более того, мы с вами сказали, что у глаголов, помимо спряжения, относящегося к времени действия, да, прошедшее и будущее время, существуют также еще породы глагола, обозначающие тип действия. И вот в этих породах данный корень может приобретать специфические оттенки смысла. То есть от базовой его идеи будут образовываться какие-то другие идеи. Ну, допустим, от глагола «прийти» – «я пришел», «он пришел» – образуется глагол «привести», который на русский даже переводится другим корнем. «Идти» и «вести», да? Разные корни, два разных корня. Но в еврейском это один корень. Просто там выделяется особая морфологическая единица, особая форма для каузативной идеи. Вот. Поэтому вам нужно будет уточнять по словарю данный глагол в данной породе. Ну и вдобавок к этому нужно сказать, что в еврейском языке, как и в любом другом языке, могут быть амонимичные корни, амонимы. То есть это корни, которые выглядят одинаково, звучат одинаково, но имеют разное значение. Почему так бывает? Чаще всего так бывает тогда, когда слова проникают в данный язык разными путями. Один и тот же корень проникает в данный язык разными путями. К примеру, проник этот корень в еврейский язык через сирийский, к примеру, какой-нибудь язык, ну или там арамейский более древнего периода, да, И проник этот же самый корень через какой-нибудь ассирийский язык. И там корень один и тот же первоначально, но он приобрел вот в этих разных географических регионах уже разное значение. И к тому времени, пока эти корни проникли в еврейский язык, вот уже два корня с разными значениями. И иногда встречаются, я встречал даже корень с семью омонимами. Один и тот же трехбуквенный корень, семь разных значений. То есть семь омонимичных корней. Это, по сути, разные слова. Они просто пишутся и произносятся одинаково. Ну, как в русском языке, к примеру, ключ. Ключ – это может быть то, чем мы дверь открываем, и ключ – это может быть источник воды. Есть много других омонимов. Точно так же омонимичные корни присутствуют и в древнееврейском языке. Еще вопросы? Хорошо, что нет еще вопросов, потому что время наше почти истекло. Нам нужно еще посмотреть словарик. Словарик вам нужно, в принципе, заучить. Большинство этих слов, скорее всего, у вас встречаются в домашнем упражнении, поэтому они сюда вынесены. Хотя, на самом деле, большинство этих слов встречаются очень редко, поэтому они вам мало пригодятся, к сожалению. Нам предстоит поработать над тем, чтобы словарики в этом учебнике усовершенствовать и как-то более часто встречающиеся слова включить сюда. Так вот, обратите особое внимание на следующие слова. Слово «вот» и «не». Это вам нужно знать очень хорошо. Слово «лемор» – «говоря», инфинитив от глагола «амар». Выражение «ламмазе» – «почему это» или «для чего это». Ну и слово «сав», в принципе, хотя оно тоже достаточно редко встречается, но тоже его хорошо бы знать. Остальные не так уж часто встречаются слова, либо они и так понятны. Обратите внимание также еще на один момент, что гентилические термины, то есть термины, обозначающие названия народов, имеют в еврейском языке, как правило, окончание «и». «Эмори» – «аморей», «хивви» – «евей», «хитти» – «хитей», «перези» – «ферезей». Точно так же, как, кажется, в предыдущем уроке вы встречались со словом «кенаани» – «хананей». Да? Вот знание этого поможет вам увидеть еще один морфологический элемент. Это гентилическое окончание «йод» – «и». Все, на этом урок окончен. Спасибо.